Бог никогда не станет вооружать нас своей жизнью, чтобы мы действовали независимо от Него. Тогда станем ли мы более жить для себя? Станем ли мы ставить Богу препятствия больше прежних на пути Его воли? Бог сегодня ожидает того, что дети Его уже у предела своих сил, чтобы Он мог даровать им то, чего они ищут. Что же означает мертвость Иисуса? Это та жизнь Господа Иисуса, которая сама себя постоянно предает смерти. Все хождение нашего Господа отличалось самоотверженностью, вплоть до своей смерти, и Иисус никогда не делал ничего от себя, но Он всегда совершал дело Отца. Теперь апостол заявляет нам, что эта мертвость Иисуса в Его теле открывает одновременно и жизнь Иисусову в Его смертной плоти. Способны ли мы усвоить это учение? Бог ожидает теперь тех людей, которые готовы были бы принять мертвость Иисуса, чтобы Он мог жить посредством их. Кто же добровольно готов следовать Божьей воле? Кто сопротивляется тому, чтобы воспользоваться своим собственным телом ради своего же успеха? В теле таких верующих открывается жизнь Господа Иисуса. Когда мы умираем, Бог подает нам жизнь. Мы приносим Ему свои немощи, а Он подает нам силу. Естественная сила и сила Иисуса. Если мы всецело отдали себя Богу, тогда мы можем верить, что Он приготовил для нас тело. Очень часто мы представляем себе, как бы это было прекрасно, если бы мы сами могли распоряжаться своим телом. Мы бы хотели, чтобы тело наше было свободно от многих врожденных недостатков, чтобы оно обладало большей силой сопротивления, чтобы мы могли долго жить, не испытывая ни боли, ни болезней. Но Бог не спрашивал у нас совета. Он гораздо лучше нас знает, в чем мы нуждаемся. Нам не следует судить своих предков за их грехи и ошибки, но нам не следует также сомневаться в любви и мудрости Божьей. Все, что касается нас, утверждено еще прежде создания мира. Бог выполняет свою совершенную волю даже в этом теле страданий, болей и смерти. Он не хочет, чтобы мы отказались от этого тела, как от слишком тяжелого бремени, но Он напоминает нам о необходимости принять новое тело, которое становится новым благодаря пребыванию в нем Духа Святого. Когда Бог готовит нам тело, Он вполне осознает ограниченность его и опасности, угрожающие ему. Тем не менее, Он хочет, чтобы мы в силу болезненных переживаний этого тела пожелали приобрести новое тело, чтобы нам уже не жить более той силой, которую мы получаем по природе, но чтобы мы жили силой Божьей. Вот так мы обмениваем свои немощи на Его силу. Хотя это тело еще не изменилось, но та жизнь, которой живет человек, уже новая жизнь. Бог испытывает радость, когда сила Его наполняет каждый нерв и каждую клетку нашего тела. Он не превращает нашего немощного существования в сильное. Он и не дает нам сил в запас. Он хочет быть жизнью нашего смертного тела, чтобы час за часом мы жили им одним. Павел так и говорит: «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Плоть Павла часто ослаблялась, но сила Господа Иисуса постоянно текла к нему. В каждое мгновение он жил только жизнью Иисуса. Чтобы принять его как жизнь для нашего тела, нужно постоянное упование. Сами мы не в состоянии направлять всех ситуаций, но если мы уповаем на Господа, мы получаем необходимые силы мгновение за мгновение. Сказанное подтверждает слова, которые Бог произнес через пророка Иеремию: «А тебе вместо добычи оставляю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Иеремия 45:5. Мы не должны чувствовать себя безопасно и под защитой в силу наших собственных врожденных сил. Вместо этого нам следует доверить свою жизнь Господу, доверять каждое ее дыхание. У нас нет никаких резервных сил. Если нам нужна сила, нам следует получить ее от Господа. Силы, которые мы получаем в данное мгновение, вполне достаточно для данного мгновения. У нас нет никакой возможности сохранить для себя кое-что от этой силы в качестве резерва. Это жизнь, всецело соединенная с Господом и зависящая исключительно от Него. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною» – Иоанн 5:57. Как раз здесь-то и заключается тайна жизни. Если бы мы были в состоянии жить независимо отдающего жизнь Господа, тогда мы могли бы отказаться от него и жить по своей собственной воле. Но не стали бы мы тогда растрачивать своих сил, как это делают люди этого мира? Бог хочет, чтобы мы постоянно уповали на Него и постоянно испытывали потребность в Нем. Подобно тому, как ежедневно собирали манну для дневного пропитания, так и нам необходимо в любое мгновение жить только Богом. Если мы ходим таким именно образом, тогда мы не станем ограничивать своего труда какой-то врожденной силой. Тогда мы и не будем беспокоиться о нашем теле. Если воля Божья такова, нам следует решиться и на то, чтобы ходить так, если даже человеческая мудрость сочтет это опасным. Ведь Бог – наша сила и крепость. У нас самих не найдется силы для того, чтобы выполнить какую-то задачу, но нам надо обращать свой взор на Иисуса. Мы совершенно беспомощны, но вот с Ним мы можем выходить и побеждать. Но сколько же из нас тех, которые считают себя слишком сильными? Мы еще не научились не доверять своим силам и уповать на Господа. Сила Его могущественна в нашей немощи. Чем мы беспомощнее, но вообще это вопрос внутренней настроенности, тем полнее открывается Его сила. Наша сила никогда не в состоянии сотрудничать с Господом. Если мы попытаемся подкреплять Его силу нашей силой, нам не пожать ничего иного, кроме позора и поражения. Так как Господь ожидает от нас такого упования, нам необходимо проявлять его не только во времена нашей немощи, но и в тех положениях, когда у нас имеется наша природная сила. Некоторые христиане, которые рады своему крепкому и здоровому телу, полагают, что им нет нужды обогатиться таким именно опытом. Это ошибочное суждение, потому что в жизни от Бога нуждаются как естественно слабые, так и естественно сильные. Буквально ничто, что у нас есть еще от старой твари, не может удовлетворить Бога. Дело совсем не в том, чтобы избирать слабости и немощи. Дело в том, чтобы не доверять своим собственным силам. Такая отдача сохранит нас от самовосхваления, которое покоится на нашей природной энергии. Это обычное зло среди служителей Господних. Они не решаются двигаться дальше, хотя он повелевает. Они действуют как люди, которые по природе немощны. Не будучи укрепляемы Господом, они не в состоянии сделать ни шага. Они будут остерегаться, чтобы не перегрузиться работой. Они будут избегать неосторожной жизни, как будто они по природе немощны. При таком образе жизни это уже принуждение, в силу которого наше «Я» Дух Святой заточает в темницу. Но в противном случае нам определенно придется терпеть поражение. Некоторые верующие просто удивляются жизни самоотречения. Они, к сожалению, сами не способны вполне отказаться от всякой собственной энергии. Они пренебрегают намерениями Божьими и идут вперед в соответствии со своими собственными желаниями. Они тоже могут попутно вызывать удивление людей, однако в конечном итоге тело их окончательно сокрушится. Жизнь от Бога противится тому, чтобы ее порабощала воля человека. Он никогда не подаст своих сил для дела, которого он не повелевает. Если поэтому мы хотим что-то предпринимать вне сферы воли Божьей, нам придется убедиться, что жизнь от Бога будет ускользать от нас, и нашему немощному телу придется самостоятельно выполнять эту задачу. Поэтому нам следует только тогда приступать к делу, когда мы постигнем волю Божью. Только по вере мы можем убедиться в реальности Его жизни для нас. Благословение этой жизни. Если мы приняли жизнь Господа Иисуса в качестве жизни для своего тела, мы уже сегодня знали бы, что Господь так укрепил бы наше тело, как в свое время Он обогатил наш дух. Да, мы знаем, что наше тело принадлежит Господу. Только из-за нашего своеволия Он не в состоянии вполне наполнить нас. Но вот теперь отдадим себя Ему, чтобы Он делал с нами, что только Он хочет. Принесем Ему наши тела как живую жертву. Мы не определяем ни нашей жизни, ни нашего будущего. Теперь мы уже понимаем, что значит тело для Господа. Все то, что прежде вызывало у нас заботы, теперь уже не колеблет нас. Враг может искушать нас, заставлять обратить свое внимание на то, что этот путь слишком опасен, или что мы слишком мало думаем о себе. Но одно мы знаем. Мы окончательно, без остатка принадлежим Господу. Теперь уже ничто не может одолеть нас без Его разрешения и без того, чтобы Он не знал об этом. Какие бы атаки ни постигли нас, все это только знамение его особых намерений и его водительства. Наше тело больше не принадлежит нам. Каждый нерв, каждая клетка его тела, каждый орган преданы Богу. Мы уже не являемся более своими собственными господами, а потому мы уже не несем ответственности. Если погода внезапно становится иной, то это его дело. Бессонная ночь не должна причинять нам страданий и тревог. Каким бы образом ни атаковал нас сатана, мы думаем о том, что эта битва не наша, но это сражение Господне. Когда мы будем поступать таким образом, тогда жизнь от Бога потечет потоком в нас. В такой час другие люди могут утерять свой мир, могут отчаиваться, могут предаваться заботам, могут прибегать к каким-то мероприятиям. Мы же покоимся в вере, живем Богом, потому что знаем, что мы не живем пищей, питьем, сном и так далее, но мы живем жизнью от Бога. Если христианин поймет, что Господь для его тела, тогда он может усвоить себе все сокровище Божье. Бог заботится о каждой потребности. Сердце его спокойно. Он не требует больше того, что дарует ему Господь, но он и не довольствуется меньшим того, что обещал Бог. Он сопротивляется применять свои собственные силы для того, чтобы помогать Богу, тогда как мирские люди озабоченно озираются в поисках помощи, чтобы избежать страданий и мучений, производимых их же плотью. Он способен в силу своего единения с ним ожидать времени Божьего и его сокровищ. Жизнь его не в его собственных руках, но он взирает на заботящегося о нем Отца. Какой же это мир? В это время верующий прославляет Бога во всяком отношении. Что бы ни случилось, он все воспринимает как возможность засвидетельствовать о славе Божьей. Он не пренебрегает славой Божьей, избирая свои собственные пути. Но когда Господь простирает свою руку, чтобы даровать ему избавление, он готов прославить его. Целью чада Божьего уже не является более благословение Отца. Сам Бог для него гораздо драгоценней всех его даров. Если исцеление не прославляет Бога, тогда он совсем не хочет его получать. Если мы жаждем только защиты и заботы Божьей, если мы вопием только об избавлении от искушений, мы уже готовы упасть. Тот, кто действительно знает Бога, не умоляет об исцелении, но постоянно ищет Отца. Если здоровье может увлечь его в заблуждение, если это может уменьшить славу Божью, тогда он вообще не хочет быть исцеленным. Верующим следует помышлять о том, что Бог гораздо величественнее всех его даров. Христианин, который всецело живет для Господа, не помышляет с озабоченностью о помощи, благословениях и обеспечении. Наоборот, он только хочет безусловно отдать себя Богу. Глава 4. Победа над смертью. Победа над смертью не является каким-то чрезвычайным опытом верующего. Кровь Агнца защищала израильтян от руки ангела-губителя, который истребил всех первенцев в Египте. Во имя Господа Давид спасался как от когтей и клыков львов и медведей, так и от руки Голиафа. Бросив несколько муки в сосуд, Елисей изгнал смерть. 4 Царств, 4 глава, стихи 38-41. Сидрах, Месах и Авдинага были брошены в огненную печь, но не испытали никаких повреждений. Даниил, 3 глава. Даниил пережил то, как Бог заградил уста львам, когда его бросили в ров. Павел стряхнул со своей руки ядовитую ехидну и не потерпел никакого вреда. Все это примеры того, как была побеждена смерть. Цель Божья – обогатить сегодня детей Божьих опытом победы над смертью. Очень нужно одержать победу над грехом, над своим «я», над миром и сатаной. Но эта победа не окажется полной, если мы не восторжествуем над смертью. Если мы хотим радоваться полной победой, необходимо, чтобы был уничтожен и этот последний враг. 1 Коринфянам 15:26. Мы так и оставим врага непобежденным, если упустим возможность победить смерть. Смерть существует в природе, смерть пребывает в нас. Но есть еще и смерть сатаны. Земля находится под проклятием, вот почему это проклятие теперь господствует над нею. Если мы хотим жить на этой земле жизнью победы, нам нужно победить смерть, которая существует в мире. Смерть пребывает в нашем теле. Она действует в нас со дня нашего рождения. Ведь кто из нас не движется в направлении смерти с первого же дня своей жизни? Не рассматривай смерть просто как кризис. Смерть – это нечто, движущееся вперед. Она уже в нас и пожирает нас неудержимо. Наше освобождение от этой земной хижины – это только вершина деятельности смерти в нас. Но она может коснуться нашего духа и похитить у него жизнь и силу. Она может коснуться души и наших чувств, помышлений и парализовать нашу волю. Или же она способна коснуться нашего тела, так что оно станет немощным и больным. Когда мы читаем послание к римлянам, 5 глава, мы видим, что смерть царствовала, 18 стих. Итак, смерть не только существует, но она еще господствует, царствует. Она царствует в духе, в душе и в теле. Хотя тело наше еще живо, но смерть уже царствует в нем. Влияние ее еще не достигло своей вершины, но тем не менее она царствует и расширяет свои пределы, чтобы охватить все тело. Разные симптомы в нашем теле свидетельствуют о том, как сила ее влияет на нас. И эти симптомы ведут людей исключительно к телесной смерти. Апостол Павел заверяет нас, что все принявшие преизобильную благодать и дар праведности будут царствовать в жизни, силой, которая превосходит силу действия смерти. Но христиане заняты сегодня проблемой греха, так что практически совсем забыли о проблеме смерти. Хотя преодоление греха весьма важно, но не следует упускать из вида и преодоление смерти. Это ведь родственная проблема. Мы знаем, что в послании к римлянам главы с 5 по 8 повествуют о победе над грехом. Но этот отрывок уделяет вопросу смерти такое же внимание. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Павел касается последствий греха, как и самого греха. Он не только противопоставляет праведность и преступление друг другу, но он сравнивает также жизнь и смерть. Многие христиане подчеркивают победу над различными проявлениями греха в их существе и в их повседневной жизни, но они упускают из вида необходимость подчеркнуть последствия греха, а именно смерть. Но вот Бог употребляет здесь апостола для того, чтобы не столько уяснить в этих немногих главах проявление греха в повседневной жизни, сколько последствия греха, а именно смерть. Нам необходимо уяснить себе соотношение между этими двумя элементами. Христос умер не для того только, чтобы спасти нас от грехов, но чтобы спасти нас также и от смерти. Бог призывает нас к тому, чтобы подчинить оба эти явления. Как неискупленные грешники, мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим, потому что грех и смерть царствовали в нас. Но вот Иисус своей смертью преодолел, победил наши грехи и нашу смерть. Вначале смерть царствовала в нашем теле. Когда же мы соединились с Ним в смерти Его, тогда мы умерли для греха и живем ныне для Бога. Римлянам 6:11. Смерть уже не имеет над нами власти. Она уже не может более держать нас в силу нашего единения со Христом. Римлянам 6:9 и 11. Спасение Христово заменяет грех праведностью, а смерть – жизнью. Если же апостол рассуждает в этом отрывке о грехе и смерти, нам не следует тогда касаться только какой-то части этой темы. Павел следующими словами говорит о полном спасении Господнем. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8:2. Вполне возможно, что мы уже обладаем победой над грехом, но в какой мере мы преодолели смерть, так как мы приняли вечную жизнь Божию в свой дух, нам, как возрожденным христианам, уже известно кое-что о победе над смертью. Но должен ли наш опыт ограничиваться столь ничтожной мерой? В какой мере жизнь может преодолеть смерть? Не вынуждены ли мы согласиться с тем, что смерть действует в нашем теле могущественнее, нежели жизнь? Мы должны смотреть на грех и смерть точно так же, как смотрит Бог. Нам необходимо победить грех и смерть. Так как Христос победил смерть, то нам, верующим, не следует умирать, хотя мы и можем умереть. Дело обстоит точно так же, как и с освобождением от власти от греха. Верующие уже не должны более грешить, хотя они и могут согрешить. Если цель искупленного такова, чтобы не грешить, тогда у него должна быть одновременно и цель не умирать. Так как отношение его ко греху определяется смертью и воскресением Христовым, то также должно определяться и его отношение к смерти. Во Христе верующий полностью победил грех и смерть. Вот поэтому Бог призывает его ныне победить их уже опытным образом. Обычно мы, христиане, допускаем, что нам не следует обращать никакого внимания на смерть, потому что Христос победил ее вместо нас. Но как же мы можем убедиться в победе Христовой? Конечно, вне Голгофы у нас нет никаких оснований для нашей победы, но эту победу нам нужно усвоить себе. Мы побеждаем грех не пассивностью, мы и смерть не побеждаем таким образом, что не обращаем на нее внимания. Бог хочет, чтобы мы серьезно отнеслись к проблеме победы над смертью. Посредством смерти Христовой нам фактически надо преодолеть силу смерти в нашем теле. До сих пор необходимо было победить множество искушений – плоть, сатану, мир. Теперь же нам следует немного подняться выше, чтобы победить последнего врага – смерть. Если мы поймем, что нам следует противостоять смерти, тогда совершенно изменится наше отношение к ней. Человечество направляется к могиле. И так как смерть является общей участью всего согрешившего человечества, мы, естественно, склонны к тому, чтобы занять некоторое подчиненное положение. Мы еще не научились противостоять ей. Несмотря на наше познание того, что вскоре совершится пришествие нашего Господа, несмотря на надежду, что нам все-таки не придется проходить через могилу, но мы будем непосредственно восхищены на небеса, многие из нас готовятся к тому, чтобы пройти через нее, а потому и ожидают смерти. Если праведность Божья действует в нас, мы ненавидим грех. Но если жизнь от Бога будет действовать в нас таким же образом, тогда мы возненавидим смерть. Чтобы победить смерть, верующим необходимо изменить свое отношение к ней, превратив подчиненность в сопротивление. Если мы не отвергнем своего пассивного отношения к ней, своих пассивных позиций, мы не сможем преодолеть смерть. Тогда случится обратное. Она посмеется над нами в нашей преждевременной кончине. Многие верующие ошибочным образом воспринимают сегодня пассивность вместо веры или как веру. Они заявляют, что все поручили Богу. Если им не суждено умереть, стало быть, Он сохранит их от нее. Если же им положено умереть, тогда Бог допустит, чтобы они умерли. Да будет воля Божья. Такие высказывания кажутся как будто правильными. Но разве это вера? Совершенно нет. Это не что иное, как пассивность. Если нам известна воля Божья, тогда мы можем молиться «Не моя воля, но Твоя да будет» Лука 22:42. Но это совсем не означает того, что нам не следует целеустремленно молиться, принося свои обстоятельства к Богу. Нам не следует пассивно подчиняться смерти, потому что Бог рекомендует нам активно сотрудничать с Его волей. Может случиться, что мы получим полную уверенность относительно того, что Бог хочет нашей смерти. Однако нам не следует пассивно разрешать смерти, чтобы она подавляла нас. Наоборот, нам нужно активно сотрудничать с волей Божьей и противостоять смерти. Так почему нам следует занять именно такое положение? Библия рассматривает смерть как нашего врага, 1 Коринфянам 15:26. Вот поэтому нам надо решиться на то, чтобы преодолеть ее, чтобы подчинить ее. Так как Иисус претерпел за нас смерть, так как Он одержал на земле победу, Он хочет, чтобы мы лично победили ее в этой жизни. Нам не следует просить у Бога силы для того только, чтобы справиться со властью смерти. Но нам необходимо просить у Него силы для того, чтобы сокрушить власть смерти. Так как смерть является следствием греха, то и победа над смертью совершается посредством дела Господа Иисуса, который умер за нас и который освободил нас от греха. А как дети причастны крови и плоти, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2 глава 14-15 стихи. Крест является основанием для победы над властью смерти. Сатана обладает этой властью, которую он черпает посредством греха. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Но вот Господь Иисус проник в сферу господства смерти и своим искупительным делом лишил смерть ее жала, а потому и лишил сатану, его власти. Посредством смерти Христовой грех потерял свою власть. Равным образом и смерть тоже потеряла свою власть. Посредством распятия Христа мы отныне будем сокрушать власть смерти, будем уничтожать осаду ее, притязая на победу на Голгофе. Перед христианином открыты три дороги, чтобы победить смерть. Первое. Верить, что мы не умрем, пока не выполним своего дела, своей задачи на земле. Второе. Не испытать страха перед смертью даже тогда, когда она придет, потому что мы знаем, что она уже лишена своего жала. И третье. Поверить, что мы полностью освобождены от смерти, потому что в пришествии Господа мы будем восхищены. Поразмыслим над этими тремя путями. Итак, смерть после окончания нашего дела. Если христианин не знает точно, закончил ли он свое дело, не требует ли Господь большего от него, если он не знает, должен ли он оставаться еще, он должен всеми средствами противостоять смерти. Когда появятся в теле его симптомы смерти, но еще до того, как он закончит свое дело, он должен решительно противостать этим симптомам. Он должен верить, что Господь вторгнется в его жизнь со своей помощью, потому что у него имеется труд для него. Итак, пока еще не выполнена та задача, которую Бог поручил нам, мы можем в покое уповать на Господа и перед лицом смерти и опасных телесных угроз. Мы вскоре увидим, как мы сотрудничаем с Господом, чтобы противостоять смерти. Обратим внимание, как Господь Иисус противостал мести, осуществляемой смертью. Когда люди пытались низвергнуть его с вершины горы, он прошел мимо них и пошел своим путем. Лука 4:29-30. В другой раз Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Иоанна 7:1. Случилось однажды и так, что иудеи взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел дальше. Иоанна 8:59. Почему он трижды противостоял смерти? Потому что его время еще не настало. Он знал, что для него точно определен час. Он не мог умереть до установленного Богом часа. Он не мог умереть и в другое время. Он не мог даже умереть на другом месте, кроме Голгофы. И нам не следует умирать до установленного Богом времени. Апостол Павел тоже обогатился опытом противостояния смерти. Власти тьмы теснили его, желая его преждевременной кончины, однако он побеждал их при любой возможности. Когда однажды он находился в темнице, а возможным исходом этого заключения могла оказаться смерть, он тогда сказал: «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Филиппийцам 1:22-25. У Павла не было страха перед смертью, не было опасений, что он умрет до завершения своего дела. Это была победа над смертью. В конце своей жизни он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Он знал, что время отшествия моего настало. До того, как мы закончим свое течение, нам не следует умирать. Петр тоже знал время своего отшествия. «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». 2 Петра 1:14.